Инспирия.
Меган Брэнди. Ничего мне не обещай. Для тех, кто живет под гнетом сожалений, вы не одиноки. Потому что нет жизни без уроков и любви без потерь. Будьте добры к себе, потому что тучи рассеются. Это аудиокнига для вас. Сейчас 2 июля. Дитон надрывно плачет, выгибая спину и пинается маленькими ножками, изо всех сил пытаясь вырваться из чистых ползунков, которые я на него натягиваю. 3-я пара за день. Столько же раз и мне пришлось переодеться. Ну-ну, малыш. Мне удалось застегнуть пуговицы справа и слева, а средняя в целом не так уж и нужна. Пощекотав его крошечные пяточки, я хватаю его за ножки, широко улыбаюсь и покачиваю их взад-вперед, словно мы просто играем. Как по волшебству, он застывает на полсекунды. Как раз достаточно, чтобы я могла быстро натянуть на него шорты. С требовательным криком он раскидывает руки и сжимает и разжимает ладошки, выпрашивая, чтобы я снова взяла его. «Одну секундочку, мистер». Я поворачиваюсь к бесконечному беспорядку, в который превратился мой шкаф из-за поисков хоть чего-то чистого. Но на полках нет ничего, кроме растянутых пижамных футболок, а из самого шкафа на меня смотрят только пустые вешалки. Во всяком случае, с той стороны, где висит одежда, которая на меня налезает. Мой взгляд падает на корзину возле кровати с перемешанной кучей чистого белья. И со вздохом я пытаюсь найти наименее мятую футболку. Я все еще не была в душе. На кой черт мне думать о глажке или, тем более, сочетании цветов? Глажка. Ага, конечно. Даже смешно. Максимум, на что я смогу выделить время, кинуть всю кучу обратно в сушилку и надеяться, что это хоть как-то исправит этот кошмар. Сама виновата, что небрежно кинула свежее белье в корзину пару дней назад. Что ж, мистер, похоже, нам опять надо добавить стирку в нескончаемый список дел. Дитон лишь громче плачет в ответ. Хорошее напоминание о том, как важно соблюдать его обычный распорядок дня. И не важно, что происходит вокруг. «Я знаю, знаю, это моя вина, что ты пропустил свой дневной сон. И теперь мы все будем страдать». Я срываю с себя футболку через голову и по неосторожности цепляю воротом пучок на голове, который я ношу уже черт знает сколько. И я уже даже не пытаюсь вытащить выбившиеся пряди волос из-под футболки, не говоря уже о том, чтобы поправить прическу. Подхватываю малыша на руки, лишь бы успокоился. Последнее время он не переносит даже минуты ни у меня на руках. И неважно, в чем причина. Единственное исключение — водные процедуры. С дуру я думала, что с возрастом он станет самостоятельнее. Но, похоже, получилось ровно наоборот. Жаль, что я не могу купать его каждый час, чтобы хоть немного освободить себе руки. Но даже если бы могла, все равно в это время я бы ничего не успела. Примерно 10 минут тишины и спокойствия, пока я сижу на кафельном полу без каких-либо обязанностей. Только ради этого можно выдержать битву с полотенцем, подгузником и одеждой, которая последует после ванной. Ну, никаких обязанностей, кроме постоянного страха, что если я отвернусь хоть на секунду, он сможет извернуться и с головой уйти под воду. Да уж, даже во время купания я не могу расслабиться, но то, что сын слегка улыбается, пока плещется в воде, лучше любого отдыха. Я хожу по комнате туда-сюда, покачивая Дитона на руках. Но он не перестает хныкать, утыкаясь мне лицом в грудь и играясь со своими кудряшками. Устал, сладкий мой. Я целую его в макушку, покачивая его на руках. Но мой малыш не хочет даже думать о сне. Как только он понимает, что я пытаюсь его убаюкать, резко поднимает свою маленькую голову и втягивает воздух, пуская слюни по подбородку в знак протеста. «Ох, значит, мы дуем пузыри, пока плачем, да?» Ловким движением я хватаю слюнявчик и накидываю его поверх одежды, даже не переставая укачивать капризного малыша. Краем глаза я замечаю время на часах. «Чёрт!» Я поджимаю губы и вздыхаю. «Я должна была быть готова еще час назад!» Зная, что тут будет сегодня вечером, я с трудом беру себя в руки и делаю еще один глубокий вдох. Сейчас или никогда, мистер главный мужчина в моей жизни. С пледом через плечо и игрушкой в руках я надеваю сланцы и иду делать то, что поклялась себе не делать сегодня. Хотя бы сегодня. Пара минут, и я уже подхожу к дому Лолли и Нейта. Как только захожу внутрь, прислушиваюсь к отчетливым звукам перепалки. Так понятнее, куда идти. И распахиваю дверь в офис Лолли. «Кто-нибудь, ради всего святого и горячего кофе, помогите, пожалуйста!» Слова вылетают у меня изо рта еще до того, как я успеваю толком оглядеться. Но, к сожалению, у меня не осталось сил удивляться. Или смеяться, если уж на то пошло. Лолли, которая до дрожи боится замужества или чего-либо еще связанного с проявлением своих чувств, даже учитывая явный прогресс относительно того, что было раньше, стоит на стульчике посреди комнаты, вся окруженная огромным свадебным платьем. Ее двоюродная сестра и по совместительству новая соседка Мия стоит рядом на коленях с иголкой и сантиметром в руках. И Мия очень повезло, что Лолли ее любит и твердо намерена помочь ей с ее новым швейным бизнесом. Иначе никогда бы не позволила никому увидеть себя в таком наряде. На плечи будто снова наваливается тяжесть. В такой ситуации и на 5 минут отбежать не получится. «Оу!» — внимание Лолли мгновенно переключается на Дитона. И она пытается спуститься со стульчика, но Мия быстро реагирует и не ослабляет хватку. «Ха, Лолли, даже не думай!» — она качает головой. «Детской рвоте тоже нельзя приближаться к этому платью!» Судя по ее тону, сегодня этот разговор между ними происходит не в первый раз. «Опять же, Мия, это только один из возможных вариантов событий, и ты меня уже раздражаешь». Она смотрит на меня с лицом, полным неподдельного сожаления. «Прости, она настоящий тиран». «Все в порядке, я просто...» Запнувшись на секунду, я решаю, что сейчас можно сказать правду, хотя бы ее часть. «Я очень хотела успеть принять душ до того, как здесь будут родители Нейта. Я ненавижу выглядеть как катастрофа, не справляющаяся с жизнью, когда они приезжают. Во всяком случае, я не хочу снова так выглядеть». Я отворачиваюсь к большому окну и смотрю, как несколько людей пробегают мимо по пути к океану. И искренне надеюсь, что Лолли не будет выспрашивать, пытаясь выяснить, существуют ли еще какие-то причины, из-за которых мое состояние опасно близится к нервному срыву. К счастью, ей достаточно моего ответа. «Ты справляешься с жизнью, и ты не катастрофа. И ты знаешь, что Сара и Иан никогда тебя не осудят». Калани, которую мы все дружно называем Лолли, конечно же, права, и я это знаю. Если она когда-нибудь сдастся и позволит Нейту на ней жениться, то ей достанутся одни из самых лучших свёкров на планете. И тут, конечно, есть ложка дёгтя. Они связаны с другими родителями, которых я знаю. Не моими, конечно. Его родителями. Я сглатываю ком в горле и встряхиваю головой, чтобы отогнать эти мысли куда подальше. «Кроме того, они должны подъехать только к 5 часам», — с улыбкой добавила Мия. «Точно», — согласилась Лолли. Я хмурюсь. Кажется, они не шутят. Похоже, не только я сегодня потеряла счет времени. «Уже 5:30», — сообщаю я плохие новости. Лолли кидает на Мию убийственный взгляд, а та лишь смеется в ответ. Я смотрю на их препирательство, пока перекладываю Дитона с одной руки на другую и слегка раскачиваюсь из стороны в сторону, но он лишь сильнее капризничает. Даже с хныкающим ребенком на руках я не могу сдержать улыбку от их сестринского спора. Лолли раздраженно ворчит. «Мне нужно скорее выбраться из этого, пока они не приехали и не...» «Мы здесь!» Крик из прихожей не дает ей договорить, и мы все застываем на месте, словно нас окатили жидким азотом. Мое сердце уходит в пятки, а ладони покрываются холодным потом. О боже, только не это. Я резко поднимаю взгляд на девчонок. В их глазах тоже плещется паника, но причины у всех разные. Моя причина — тайна. Не самая тщательно хранимая, но все же тайна. Тихий шум в коридоре выводит нас из ступора. И Мия кидается расстегивать молнию на платье Лолли, пока та вытаскивает шпильки из своих длинных темных волос. Я же резко разворачиваюсь к двери и уже хватаюсь за ручку, чтобы открыть ее, и сбежать через задний выход, пока никто не видит. Я не готова. Я думала, что смогу взять себя в руки и быть смелой, но я не смелая. Меня тошнит от одной мысли об этом, и я просто не могу. Мне нужно еще немного. Кто-то резко открывает дверь с другой стороны, и я вскрикиваю, чуть не теряя равновесие от неожиданности. Но в этот момент мой взгляд падает на него. Я словно язык проглотила. Все тело наливается тяжестью, будто кровь в венах превратилась в цемент. Сердце колотится, как сумасшедшее, когда наши взгляды пересекаются. Такие знакомые задумчивые карие глаза, я могла бы узнать их среди сотен других. Мои пальцы крепче сжимаются на пледе Дитона, и я открываю рот, чтобы что-то сказать, но не могу проронить ни звука. Его темные глаза сужаются, и он будто всматривается мне в душу. Взгляд смягчается. Все внутри меня переворачивается и замирает, но я не знаю, это от неловкости или восторга, или от настоящего ужаса. Как он все еще может так нежно смотреть на меня?
Что-то не так?
В его словах слышится тихая просьба, и мне хочется плакать и кричать одновременно. Ничего. Абсолютно все не так на самом деле. Все в порядке. Ей нужна помощь с Дитоном! Предательски кричит Лолли у меня из-за спины. Лолли! Я шиплю ей в ответ и оборачиваюсь, пытаясь сконцентрироваться на ней, чтобы хоть немного успокоиться, но это слишком очевидно выглядит, да и к тому же просто сложно. Я снова медленно поворачиваюсь к мужчине передо мной. И он именно мужчина с большой буквы. Клянусь, каждый раз, когда я его вижу, что-то меняется. Иногда это что-то почти незаметное. Стрижка чуть короче. Загар, который делает его кожу оливкового тона чуть темнее, чем тот, с которым он ходит круглый год. Никак не могу понять, это результат бесконечных часов на футбольном поле или все же его естественный цвет кожи. Иногда изменения более заметные. За год с нашей первой встречи его плечи стали шире, линия челюсти острее, а его руки... Я сглатываю напряжение в горле, но не могу оторвать от него взгляда, пока он так на меня смотрит. Вот что точно не изменилось, так это его глаза. Медово-карие. Они такого насыщенного цвета, идеальное сочетание света и тени, яркие и в то же время мрачные. Идеальное отражение его души. Мейсон Джонсон одновременно суров и нежен. Он как воплощение инь и ян в одном человеке. После почти 9 недель молчания он стоит передо мной с таким выражением лица, что я боюсь сломаться прямо здесь и сейчас. Он ничего не говорит, но ему и не нужно. Небольшая морщинка между бровями, омрачающая его лицо, показывает то, что он не выражает словами. Беспокойство, грусть, злость. Но есть что-то еще. Я вижу это в его беспокойном взгляде. Что-то случилось? Я что-то сделал не так? Или, может быть, ты передумала? И это только малая часть вопросов, которые он молча задает. Но ни на один из них я не хочу отвечать прямо сейчас. И, если честно, даже не уверена, что смогу позже. Неужели что-то правда изменилось? Я даже сама себе не могу ответить и опять сглатываю нервный ком в горле. И все же, зол он или нет, он так же нежен, как и всегда, и придвигается ближе. Даже до того, как он поднимет руки, я знаю, что он потянется за Дитоном. Я медлю всего секунду, но и этого достаточно, чтобы он заметил. Его губы сжимаются в еще более тонкую линию, чем до этого. Я отвожу взгляд, когда передаю ему своего малыша, и почти выбегаю из комнаты. В коридоре я уже готова бежать на полной скорости, но ноги меня не слушаются. Я замираю за поворотом, вне поля зрения, но так, чтобы слышать каждое слово. Тут же я слышу голос Мейсона, который, судя по убаюкивающему тону, покачивает моего сына так же, как это только что делала я.
«Что такое, малыш?»
Острый укол боли в груди почти заставляет меня развернуться и забрать ребенка обратно. Но буквально в ту же секунду у Мейсона получается то, что я не могла сделать все утро. Дитон перестает плакать. Я опускаю голову и быстро выхожу из дома, тихо закрывая за собой заднюю дверь, чтобы никто не узнал о моем побеге. И так плохо, что я явно избегаю всех новоприбывших, но я не могу остановиться. Если я останусь, то это приведет к слишком большому количеству мыслей, к которым я сейчас решительно не готова. Вообще. Ни в каком виде. Терраса и 5 метров песка быстро проносятся под ногами, но я уже взлетаю по лестнице в соседний дом. Да. Мой старший брат Паркер владеет домом прямо по соседству со своим лучшим другом. Когда Лолли сказала ему, что купила дом рядом, я подумала, что это благословение, которого я не заслуживаю. Так, после того, как я сбежала от матери, Паркер смог позволить себе отдать мне целую комнату, а своему племяннику — детскую, когда тот родился. В такие моменты, как сейчас, я думаю, не стоило ли мне принять предложение папы и съехаться с ним, как бы странно и неловко это не выглядело, учитывая, что мы совершенно друг друга не знаем. Но даже так я знаю, что сделала правильный выбор, когда сразу и четко ответила ему отказом. И этот отказ никак не связан с ним лично. Хотя я не уверена, что он мне поверил, когда я сказала об этом, особенно учитывая, что я не вдавалась в детали своего решения. Если бы он лучше знал меня, то и не спрашивал бы.